У нас был с вами некоторый перерыв в изучении книг Ветхого Завета, книг пророков. И теперь мы возвращаемся перед очередным перерывом, потому что после этой беседы будет опять перерыв на времена наших, на время лагеря. Друзья, но мы с вами уже подходим потихонечку к завершению обзора всех этих книг. Кто из вас помнит, когда мы начали с вами это такое масштабное мероприятие? Мы, это первый наш обзор прошел в апреле 2015 года. То есть уже почти, ну там год и там несколько месяцев. Друзья, и мы с вами рассматривали, когда Бог только творил мир, пятикнижие Моисея, рассматривали, как народ Божий попал в рабство и выходил из этого рабства, как он под предводительством Моисея шел по пустыне. Мы говорили о том, как народ Божий заходил в землю обетованную под предводительством Иисуса Навина. После этого наступил период, когда Бог решил лично с каждым человеком общаться. Наступил период судей. В этот период времени жила такая известная женщина, которую звали Руф. После этого мы с вами рассматривали книги Иова, книги Царства, книги Паралипоменон. И говорили о том, что книги Царства – это взгляд на историю Израиля с человеческой точки зрения, из царского дома. А книги Паралипоменон – это взгляд на историю Израиля из жертвенника, из храма Иерусалимского со стороны Бога. И поэтому в книге Паралипоменон отсутствуют многие вещи, которые в книге Царств присутствуют, потому что они не имеют ценности в глазах Божьих. Мы с вами, друзья, рассматривали поэтические книги, песни песней, притчи, книги Экклесиаст, Псалтырь. Друзья, и вот потихоньку мы с вами подошли к книгам пророков. И говорили о том, что пророки – это люди, которых Бог использовал в определенные моменты времени. Мы говорили о том, что когда мы читаем книги Царств и книги Паралипоменон, а именно в это время жили все пророки, то практически о пророках там ничего не сказано. Потому что это была все-таки больше история царей, история священников, но не пророков. Но в какие-то критические моменты, когда в народе израильском происходили какие-то проблемные события, когда суды Божии, тогда на первое место выступали пророки. Друзья, и мы говорили о том, что несмотря на все усилия со стороны Бога, сначала царство Самарийское со столицей в Самарии, Северное царство, оно, подпав под идолопоклонство, отступив от Бога, оно полностью перестало существовать, растворившись в Ассирийской империи. Но буквально не больше 100 лет прошло, как такая же участь постигла и Южное царство со столицей в Иерусалиме, которое было тоже в отступлении от Господа. И несмотря на то, что последний царь, благочестивый Иосия, ну не последний по хронологии, а последний благочестивый царь Иосия, человек, на которого возлагали большие надежды, он был, не было подобным ему ни до, ни после. Он погибает при Мегидо в войне с фараоном Нехао, да, друзья. И после этого царство перестает существовать, Иерусалимское, и его вавилоняне захватывают в плен, уводят в плен. И мы говорим о том, что во времена пленения такие пророки, как Иеремия, основной пророк, да, вот, которые они пророчили именно в это время. Даниил, конечно, в это же время жил, да, мы еще их будем рассматривать. Друзья, ну вот сегодня мы подходим к тому периоду времени, когда плен уже заканчивается, он уже почти закончился. И первым пророком, который был после Вавилонского плена, это пророк Агей. Друзья, кто-то из вас может вспомнить, где мы на страницах Священного Писания находим пророка Агея? Мы с вами о нем говорили. Сделали мы обзор одной книги, и в этой книге есть упоминание об этом пророке. Как раз в тот момент времени, когда у людей стало все плохо, ослабели руки, когда они разочаровались в жизни, вдруг на первое место, на первое время выходит пророк Агей, который укрепляет их руки на благое дело. Помните, в какой книге это написано? Или, по крайней мере, во времена каких событий? Во времена Неемии, во времена Ездры, как раз это то событие, когда враги Израиля, они пытались остановить стройку нового храма, Пен, ну и, в общем-то, преуспели в этом. Ну, мы сейчас об этом чуть-чуть поговорим. Итак, книга пророка Агея. Друзья, она очень маленькая, эта книга занимает всего две главы. В первой главе 15 стихов, во второй главе 23 стиха. Но эта книга довольно емкая по своему содержанию. Что мы знаем об этом пророке, друзья? Не очень много, к сожалению. Следующий слайд. Сегодня слайды без картинок, просто тексты, потому что у меня не было времени хорошо подготовить картинки. Вот. Но, тем не менее, сама информация сохранена. Друзья, значение имени этого пророка. Праздничный и торжественный. Друзья, мы знаем, что имена пророков, они соответствовали той вести, которую пророки несли. Так чаще всего бывало. И мы даже задавали вопрос, это так Бог усмотрел, что при рождении ему давали имя, и впоследствии Бог его использовал? Или уже позже, когда Бог использовал этого человека, ему меняли имя? Я до сих пор не знаю ответ на этот вопрос, наверное, и так было. Но мы видим, что как раз заканчивается Вавилонский плен, восстанавливается Иерусалимский храм. Это очень торжественное событие, очень праздничное событие. И пророк, описывающий эти события, носит имя праздничный, торжественный. Это первый пророк после Вавилонского плена. Мы уже сказали, он сотрудничал вместе с пророком Захарией. Мы встречаем их вместе на страницах как раз повествования о Нееме и Эзре. И последний пункт, здесь написано «Печать пророка Агея». Друзья, что это означает? Это очень интересно. Уже в наше время, не так давно, в Иерусалиме, на площади, которая называется Харам-эс-Шериф, это площадь, на которой раньше стоял Иерусалимский храм, были произведены раскопки, и была найдена печать. Печать, на которой было написано, это была древнееврейская печать, с вырезанными на ней буквами. Было написано, эта печать принадлежит Агею, сыну Шивании. Ну и, в общем-то, у людей, близких к истории, библеистике и к истории Израиля, в общем-то, нет сомнений, что эта печать, дошедшая до наших дней, она, в общем-то, принадлежит или принадлежала пророку Агею, который, возможно, потерял ее, будучи в Иерусалимском храме, а может быть, она потом хранилась как какая-то реликвия и была утеряна при разрушении, а может быть, еще какие-то причины были. Но сам факт, что на территории Иерусалимского храма, на той площади, где стоял Иерусалимский храм, эта печать найдена. И это, мне кажется, очень интересно. Я бы с удовольствием посмотрел на печать, которая принадлежала когда-то одному из древнейших пророков. И это такая небольшая связующая ниточка между нами и тем временем. Друзья, давайте мы немножко еще вспомним исторический фон того времени, когда была написана эта книга. Итак, следующий слайд. Друзья, царь Кир, которого Бог использовал для своих целей, в 538-537 годах издает указ, по основанию которого из плена в Иерусалим возвращаются 42 360 свободных человек иудеев, 7337 рабов и 245 певцов. Пришедшие в Иерусалим эти люди, воодушевленные таким интересным поворотом событий, друзья, давайте представим еще раз эту картину, представьте Вавилонский плен, вдруг царь, языческий царь, дает указ на восстановление стен города, храма, дает помощь в восстановлении всего этого и освобождает, ну, почти 50 тысяч человек, которые пошли. Я думаю, друзья, трудно передать вот возбуждение этих людей, радость этих людей, ликование этих людей, друзья. И вот мы с вами об этом говорили, просто напоминаю, что когда они пришли в первом месяце первого года, сразу, то есть они только пришли, что они делают, друзья? Они пришли на голое место, на разрушенное место, они пришли, где 70 лет из них никого не было, они не стали впадать в ностальгию, не стали предаваться унынию, хотя все было разрушено, в первую очередь они восстанавливают жертвенник. Это произошло в первый год, в первый месяц, воодушевленные идеей, что мы будем служить Богу, они восстанавливают жертвенник. Во второй месяц второго года, через год после событий, когда они восстановили жертвенник, но они не только жертвенник восстановили, они восстановили служение Богу, то есть они очень много внимания уделяли этому. Во второй год второго месяца они полагают основание новому храму. И в этот момент времени, помните, были такие враги народа израильского, которые сказали, что делают эти жалкие иудеи? Неужели они когда-нибудь закончат? И начинают всячески препятствовать этим людям. Сначала они предлагают свою помощь лицемерно, чтобы испортить все изнутри, когда помощь Зарававель отвергает, тогда они начинают как-то по-другому себя вести, и в конечном итоге они пишут письмо властям. В это время, в 529 году, царь Кир погибает, и уже от новых царств персидского двора эти люди, самаряне в основном это были, они добиваются запрета на стройку в Иерусалиме. И остановленная царским указом постройка не возобновлялась во все дни царствования сынов Кировых, то есть сынов Киров Камбиза и его преемника Лжесмердиза. То есть довольно продолжительное время, то есть два царства после Кира, стройка не производилась. Друзья, к какому состоянию духа привела вот эта остановка в стройке? Что произошло? Что случилось? Друзья, это очень важный вопрос, и на этот вопрос мы ответим чуть-чуть позже. Исторический фон мы вспомнили, теперь давайте подойдем к самой книге и поговорим о ее структуре. Друзья, эта книга, она состоит из двух глав, я уже сказал, всего 38 стихов, наверное, одна из самых небольших книг Ветхого Завета пророческих, хотя есть и меньше, конечно, но это тоже к малым пророкам относится. И она состоит из четырех речей, то есть четко разделены книга на четыре речи. Мы чуть попозже об этом говорим. Итак, следующий слайд, который говорит нам о том, что книга состоит из четырех речей. Очень интересна суть этих речей, и о них мы сейчас остановимся. Но давайте сначала ответим все-таки на вопрос, какое состояние народа было тогда, когда несколько, в общем, лет была полностью остановлена стройка. Это привело к тому, что вот эта первоначальная ревность и энергия, которая была у них при построении храма, в народе полностью исчезла. Заменилась полностью таким полным равнодушием к начатому делу. В общем-то, друзья, у них даже появилось такое мнение, что не надо строить дом Господень. Не время еще пришло строить дом Господень. Вместо этого иудеи начали создать свои дома, начали свой быт устраивать, они начали украшать свои жилища, они начали устраивать свое благополучие. И вот на этом фоне, в общем-то, друзья, появляется пророк Агей и говорит свои четыре речи. То есть, друзья, вот этот Агей, это в книге Неемии и очень хорошо просматривается, но в книге Агей мы находим это подтверждение, он появляется в тот момент времени, когда Бог допустил остановку в этом строительстве, и народ пришел в полное разочарование и в полное уныние. И он их побуждает на стройку, чтобы надо строить Дом Божий. Вот теперь у меня вопрос к вам, друзья, чтобы не один я говорил, вопрос к вам. Итак, смотрите, народ израильский в плену. Кир говорит, 50 тысяч можно идти, стройте. Но это Божий ответ или не Божий ответ, как вы считаете? Ну, явно Божий ответ, Божье такое действие. Они идут воодушевленные, идут восстанавливать стены и строить храм. Восстановили стены, поставили жертвенник, восстановили служение Богу, все хорошо. Стали заливать храм, залили храм, и вдруг остановка. Тот царь, который разрешил, умер, а новый царь, который восстал, запрещает. Друзья, как это оценить с точки зрения Божьего провидения? Зачем Бог разрешил начать стройку, если через какое-то время он ее останавливает? То есть, почему он, Бог, не вмешался, чтобы сыны Кира тоже разрешили строить эту стройку? Почему так произошло? Как вы считаете? Вот смотрите еще. Если кто-то скажет из вас, что это было как наказание, я не соглашусь, потому что в то время народ не грешил. Они очень активно все делали, они были очень ревностны, они днями и ночами, помните, у них было сначала в одной руке строительный инструмент, другое ружье. Они, в общем-то, жили на этих стенах. И вдруг, ну как будто бы Бога, все, хватит, основание залили, плата залили, а теперь стоп. И на многие-многие годы нельзя строить. Зачем это нужно? Это первый вопрос. Второй вопрос. В нашей жизни так бывает, что Бог как бы дает нам какой-то толчок к чему-то, а потом вдруг говорит, стоп, все, теперь... А теперь остановка. Бывает так, друзья, да? Вот человек разогнался, а потом хоп, и все, и остановка, и ты стоишь. И стоишь не месяц, не два, а стоишь несколько лет иногда стоишь, и какие-то проблемы несколько лет тянутся, и казалось, Господи, ну, начинаешь проверять себя, а может быть, это своеволие было, а может быть, я сам туда пошел, а может быть, я туда сам полез, и теперь меня Бог останавливает. И потом кто-то еще из братьев говорит или сестер, вот видишь, Бог тебя останавливает, не надо было сессуваться в это дело, да, не надо было начинать это дело. И мысль такие постигает. Но анализируя ситуацию с постройкой второго храма, мы видим, нет, это Бог туда послал, Бог их направил. И тем не менее, остановка, и такая серьезная остановка, и нельзя строить и все. Почему так было сделать, друзья? У кого есть какие мысли? Друзья, вы знаете, я замечал, что этот закон работает во всех сферах жизни человека. Бог очень часто дает человеку энтузиазм, возможность, а потом на какое-то время он как бы убирает свое присутствие с этого дела. Он желает проверить, насколько наша ревность дальше будет продолжаться. Насколько мы готовы. Я помню, был на благовестии с одним братом. Ну и у меня самого тогда еще, когда я был юным, да и сейчас, в общем-то, у меня смелости нет по домам ходить, а тогда тоже было трудно. Особенно, я не любил никогда по домам ходить, стучаться. И вот мы с одним братом пошли, и он такой же, как и я, трусливый в этом вопросе. И вот подходим к дому одному. Я говорю, он говорит, давай мимо этого дома пройдем. И я говорю, да нет, надо зайти, все-таки как бы совесть потом будет мучить, мы мимо прошли. Он говорит, да давай зайдем. И он говорит, давай мимо пройдем. Он говорит, давай зайдем. И вот так мы спорим, потом подходим, и вот он стучится. Вот постучался он, ну вижу, никого нет, пошли. То есть вот постучался, сразу пошли. Друзья, вот иногда у нас такой подход к делу Божьему. Ну надо попробовать. Ну все, не сработало, значит сразу пошли дальше, да, все. Иногда Бог говорит, давай мы посмотрим, как ты будешь себя вести в ситуации, когда как будто бы тебе нет благоволения моего. Насколько ты будешь верен тому делу, которое, в общем, тебе поручено. И мы, друзья, находим закон в нашей жизни, мы находим законы в жизни других людей, и на основании Священного Писания, что очень часто, друзья, вот эту проверку остановкой человек не выдерживает. Он впадает в несколько состояний. Первое состояние – это состояние разочарования, состояние уныния, состояние полной апатии. Это первое состояние. И на фоне вот этого состояния разочарования, уныния, апатии, на фоне вот этого состояния, у него второе состояние развивается. Это устройство своей жизни, благополучие своего, все себе, все мне и делу Божьему ничего. Друзья, это закон показывает книга пророка Агея. Этот закон мы знаем в нашей жизни, и поэтому мы должны быть предупреждены, что в любом начинании, я еще раз скажу, хотя мы все уже поняли, что часто бывает, начал, все пошло, а потом как будто бы стопор, как будто бы и расположения нет, и желаний нет, и врагов много, и все. И вот такой длинный период, когда ты не можешь ничего сдвинуть с места, но, друзья, Бог ждет от нас вот в этот период времени чрезвычайной ревности. И если мы эту ревность не оказываем, то Богу иногда приходится посылать пророка, который мог бы нас вот в этом вопросе помочь. Друзья, первая речь, состоит из четырех речей. Первая речь, пожалуйста, это следующий слайд, с первой главы, с первого стиха по 11 стих. Она произнесена была в первый день, в праздник новомесячья, 6 месяца Элула, 2 года царствования Дария. В ней пророк вскрывает действительную причину остановки постройки храма и показывает ее несостоятельность. Настоятельно требует возобновления работ по постройке храма, указывая на этом на переживания народов в настоящем и на возможное еще в будущем бедствие, как на проявление гнева Божия за пренебрежением делом Божьим. Речь сопровождается историческими примечаниями. Стихи 12-15, уже после этой речи, они говорят о благоприятных следствиях первого выступления пророка. То есть, что его речь, вот эта речь, она подействовала, и люди начали строить храм. Друзья, может быть, чуть-чуть запутано, требует немножко пояснения, но у нас пояснения будут, когда мы будем подробно рассматривать эту первую речь. Друзья, вторая речь, это вторая глава, первые 9 стихов, следующий слайд. Она датирована, то есть она обозначена 21 днем, 7 месяца, месяц называется Тисри, того же года, то есть в 7-й день праздника Кущи, и содержит увещание бодро продолжать постройку, не смущаясь видимой ее бедностью и недостатком средств, доставить новому храму благолепие первого Соломонового храма, затем показывать те духовные блага высокие, милости завета Божьего и благодати присутствия Иеговы, а затем и Мессии, которые присущи новому храму еще в большей степени, чем первому. Итак, друзья, если первая речь, она была произнесена как, ну, как осуждение их состояния, такого духовно мертвого состояния, равнодушного состояния, осуждение состояния и побуждение к постройке, то вторая речь, она уже была произнесена позже, и это была речь направлена на их, чтобы они продолжали. То есть они послушались, они стали строить, и вот он их поощряет к тому, чтобы они должны строить дальше. Друзья, третья речь, это вторая глава, с 10 по 19 стихи, следующий слайд. И в этой третьей речи, которая была произнесена в 24 день 9 месяца того же года, пророк для поддержания ревности строителей храма указывает на то, что без храма, в котором люди получают очищение и освящение, все были бы нечисты, самые же жертвы были бы неугодны Богу, и Бог в гневе своем наказывал людей неплодородием земли. Но когда иудеи показали уже ревность свою к устройству храма, Бог возвещает свое благоволение народу и все духовные и материальные блага, которые относятся к людям. То есть третья речь, она не просто поощряет их строительство, а она показывает ценность того, чего они делают. Кстати, друзья, с точки зрения душепопечения и с точки зрения пасторства, или вот каждый из нас кого-то должен поощрить, друзья, это хороший метод. Посмотрите, сначала мы кого-то поощряем к делу, давай, займись этим делом. Почему ты этого не делаешь? Почему ты такой ленивый, грубо говоря? Давай, займись делом. Когда человек занялся делом, что нужно сделать с этим человеком? Поощрить его. Да, молодец, продолжай, все хорошо. Друзья, потом нужно еще раз его поощрить, но уже показав важность того дела, в котором он делает. Нужность этого дела. И вот теперь, друзья, четвертая речь, последняя речь, это вторая глава с 20 стиха по 23 стихи. Она была обращена непосредственно к Зарававелю и возвещает ему, как потомку Давида и верному покорному рабу Иеговы в деле построения храма, целость, сохранение и благосостояние под особенным покровительством Иеговы. В то именно время, когда произойдут великие политические перевороты и мировые катастрофы. Друзья, это очень интересная часть речи Агея, которая была обращена именно к человеку, который нес всю ответственность за эту стройку. Друзья, вот знаете, вот народ строит, но кто-то за один за это отвечает. И вот мне что очень дорого, что в самый последний момент, когда книга пророка Агея заканчивается, что Бог через Агея обращается именно к нему. И он ему говорит такие слова. Вот я даже прочитаю. «Скажи Зарававелю, правители Иудеи, я потрясу небо и землю, я не спровергну престолы царств, я истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого. В тот день, говорит Господь Саваоф, я возьму тебя, Зарававель, сын Салафиилев, раб мой, говорит Господь, буду держать тебя как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь». Друзья, я представляю, ну немножко представляю, у меня никогда не было такого труда, как у него, у Зарававеля, но я представляю, какую сильнейшую нагрузку испытывал этот человек, какую испытывал он чрезвычайную как на него все это давило. Друзья, там надо вот это, там пришли люди, там вот эти люди, там вот это. Вот все, друзья. Я знаю точно, что человек, который занимается каким-то делом, у него иногда бывают периоды, когда ему хочется все бросить, когда у него отчаяние такое. Друзья, и мне дорого, что Бог, он первые три речи обращает к народу, а четвертую речь, она короткая, но он обращает ее именно к этому одному человеку. Смотрите, как написано. «Я возьму тебя, Зарававель, сын Салафиилев». Вот почему указание на то конкретно, кто он? Чтобы у него не было сомнений, что именно к нему обращается. Вот ты сейчас очень много делаешь, ты очень много трудишься, ты очень много совершаешь, у тебя очень много проблем всяких, да? Тебе хочется, может быть, заняться там своей семьей, еще что-то, а ты вот много-много делаешь. Ну смотри, я вот тебе лично говорю, все плохо будет потом, но тебя лично я сохраню. Тебе я благодать свою пошлю. Потому что ты раб мой. Друзья, вот в книге Откровения, в послании семи церквам, помните, кому обращается? ангелу Ефесской церкви. Вот конкретно вот человеку, который ангел Ефесской церкви. То есть Бог выделяет тех людей, которые по отношению к Нему жертвенны. И хотя у этих людей много искушений, много переживаний, но Бог, в общем-то, друзья, этих людей никогда не оставляет без своего внимания. Итак, друзья, четыре речи. Давайте мы вспомним суть этих речей и пойдем чуть дальше. Итак, первая речь осуждает ленность народа и побуждает возревновать о стройке. Вторая речь – одобрение их согласия и побуждение к дальнейшей стройке. Четвертая речь показывает важность того дела, которым они заняты. И третья речь и четвертая речь обращена непосредственно к участнику, к руководителю, чтобы укрепить именно вот этого руководителя на вот этом благом деле. Я думаю, еще раз скажу, друзья, что я думаю, что это очень хороший метод вообще совершать побуждение других людей к какому-то делу. Друзья, давайте мы немножко теперь посмотрим на несколько интересных особенностей каждой из этих речей. Мы увидели обзор этой книги, исторический фон, узнали, на какие части она разделена, узнали, друзья, какую смысловую нагрузку каждая из речей несет. Все давайте обратим внимание на детали. Итак, начало этой книги. Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея к Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иисидекову, великому Иерею, то есть к светской власти и к духовной власти. Так говорит Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. Друзья, давайте мы вернемся опять вот на обзор исторического фона. Итак, вот они строили, они стены поставили, жертвенник поставили, служение Богу восстановили, это плата залили основание и остановка. Год, два, три, ничего не происходит. Друзья, человек к этому состоянию привык. Он видит, что, в общем-то, цари против, что вокруг народа много против. Обстоятельства не расположены к тому, чтобы продолжать стройку. И вот в этих обстановке, в этих обстоятельствах, народ начал говорить новую идею. Какую идею? А вообще время еще не пришло. Ну, я допускаю мысль, что они там на кухне сидели, между... слушай, говорит, ну а не пора ли нам, возобновить стройку? Да еще время не пришло. Время еще не пришло. Еще попозже, еще потом. Друзья, вот бывает в нашей жизни вот такое вот мысль. Надо делать, но время еще не пришло. Попозже мы начнем это делать, да? И сейчас обстоятельства к этому не располагают, да? Сейчас у нас нет возможности это делать. Друзья, вот это состояние души человека. Посмотрите, вот на что они обращают внимание? Они говорят, обстоятельства не располагают, время еще не пришло. Потом Господь им скажет, проблема в вашем сердце. Он говорит, обратите сердца ваши на пути ваши. Друзья, очень часто проблема находится в нашем сердце, в нашей ленности, в нашем, может быть, привычном, комфортном таком состоянии. Но мы оправдываем себя, что время еще не пришло. Вот время такое, вот такое время. Вот даже, например, с точки зрения благовестия. Вот помню, на одной беседе брат приводил цитаты людей, членов церкви, верующих, которые говорили, вот их спрашивали, вот он прям спрашивал, скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему так мало людей с мира приходит сейчас в церковь? Время такое, тяжелое время такое. Вот раньше было хорошо, а сейчас время такое. И один брат даже сказал, вот дерево, раньше было полное яблок, и вот трясли, яблоки падали, а сейчас осталось 2-3 яблочка. И вот трясут, а там одно яблочко, вот там время такое. Он говорит, хорошо, я вам текст открою священное писание. Открывает, написано. Посмотрите, как побелели нивы и готовы к жатве, да? Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателя, ибо много жатвы, а делателей мало. И он спрашивает этих людей, которые говорят, время такое. Он спрашивает, как вы думаете, это было время такое, а сейчас другое время, все, жатва пожата, осталось только 3 колоска? То есть, получается, текст священного писания, который мы читаем, он уже все не актуален, его надо вычеркнуть из нашей Библии, да, получается? Друзья, посмотрите, люди всегда говорят, что время такое. То время трудное, то время хорошее, то люди сейчас им некогда, потому что кризис, а сейчас им некогда, потому что у них, наоборот, денег много. Друзья, для человеческого естества у него всегда не то время. Вот всегда не то время. Наверное, в духовном смысле еще никогда не было состояния, когда человек говорит, вот сейчас время. Ему всегда плоть говорит, не время. Не время. Вот, друзья, даже когда мы утром просыпаемся пораньше, нам и то плоть говорит, не время, да? Вот еще часть поспи. Это вот всегда так происходит. И то же самое в духовном труде. Друзья, и вот это состояние, оно очень тяжелое. Очень неправильное. Мы должны понимать, друзья, вы знаете, как момент. Вот мы должны понимать, что это голос плоти. Вот когда мы слышим фразу «не время», мы должны знать, это голос плоти. Это голос нашего человека, который хочет жить в комфортных условиях. Вот не время поэтому еще. А когда время? Вот никогда не время, всегда не время. Друзья, следующий слайд. На что Бог обращает внимание? Вот вы говорите, народ говорит, не пришло время. Не пришло время. На что Бог обращает внимание, друзья? Он говорит, что ваше сердце не право. Друзья, несколько раз в ответе на этот вопрос, что не пришло время, Он говорит, Бог, обратите сердца ваши на пути ваши. И Он приводит, друзья, несколько причин, почему время пришло. Вот смотрите, как говорит Господь. Вы говорите, не время строить дом Господень. Третий стих. И было слово Господне через пророка Агея. А вам самим время жить в домах украшенных? Друзья, вот они говорят, не время строить дом Господень. А почему дом Господень строить не время? Что, денег нет? Возможностей нет? Сил нет? Специалистов нет? Почему не время? Он говорит, 4 стих. А вам самим время жить в домах украшенных? То есть получается ситуация, они дома свои строят, они свои дома украшают, они свои дома тратят, они находят время, деньги, специалистов, а для дома Господня нет времени. Друзья, вот когда Господь оценивает наше отношение к труду, Он всегда говорит, посмотрите на то, как вы относитесь к себе. Например, ну сейчас, как бы, друзья, речь о доме Господне не идет, да? Храм мы не строим, хотя дом молитвы строим. Ну, например, мы говорим, сейчас не время, у нас нет времени, ну, допустим, там, благовествовать. А время, чтобы вот это делать, у вас есть? Вот сейчас у нас нет времени, чтобы служение Богу нести. Господь нам хорошо скажет, а время, чтобы вот это делать, у вас есть? А время, чтобы у вас это делать, есть? А время, чтобы у вас это делать, есть? Друзья, в общем-то, я вам скажу, что у нас сейчас преизбыток времени. Ну, в общем-то, мы пользуемся автотранспортом, у нас масса там каких-то приспособлений, которые облегчают нам время. И на самом деле мы находим с вами время, на то, что раньше люди время не находили. Вот, например, взять крестьянский быт там 19 века. Ну, например, можно себе представить крестьянина 19 века, что он со своими там детьми, например, пошел там ежедневно ходил на море, купался, например. Но я вот так делаю. Я беру своих детей, и мы каждый день едем на море покупаться. Вот. Я не могу представить, что крестьянин 19 века ежедневно находил час-два времени, чтобы покупаться с детьми на море. Можно это представить или нет? Вообще не представляю. У нас это время есть. У нас есть время ходить друг к другу в гости, у нас есть время ходить с детьми на море, у нас есть время просто отдохнуть, у нас есть время посидеть, у нас на это время есть. И Господь говорит, ну у вас на это время есть, поэтому не надо говорить, что у вас нет времени на то, что дело Божие совершается. И Он говорит, что вы говорите, у вас нет времени, а дома ваши, кто их построил? Вы говорите, у вас нет денег, а на что дома построены? Вы говорите, у вас нет специалистов, так ваши дома украшены даже, а вы говорите, у вас нет специалистов, что вы говорите? Друзья, вот это тот обман, в который попадает человек. Он попадает в этот обман, что у меня нет времени, у меня нет возможности, у меня нет денег, у меня нет сил. Друзья, когда-нибудь вот этот обман с пелены с глаз пойдет, и Господь там конкретно скажет, посмотри, вот посмотри, куда ты все это тратил. Дальше, друзья, очень интересный момент. Второй момент. Последствия отношения к Богу. То есть вы говорите, у нас нет времени строить дом Божий, это сейчас не время, но вы строите свои дома. Чему приводит вот этот подход, друзья? Какие последствия вот такого размышления? Посмотрите. Я читаю, друзья, слушайте внимательно. 6 стих. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, но не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши. 9 стих. Вы ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой, я развею. За что? Говорит Господь. За то, что дом мой в запустении, тогда, когда вы каждый идете в свой дом. 10 стих. Поэтому-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. 11 стих. Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей, на все, что производит земля, на человека, на скот, на всякий ручной труд. Друзья, когда у человека внутри зреет вот это решение, что я себе больше буду уделять больше, чем я буду уделять Богу, друзья, то вот это решение, оно, знаете, вот когда я сам с этим сталкиваюсь в своей личной жизни, искушение в сердце приходит, сталкиваюсь с людьми, которые вот общаешься, вот мне человек один говорит, слушай, ну давай взвесь вот реально, смотри, мне нужно содержать семью. Но о чем ты говоришь? Когда мне служить Богу? Мне нужно работать. Друзья, вы знаете, я слушаю этого человека, и я соглашаюсь с его правотой. 100% он прав. 100% он говорит правильно. И мне даже не поворачивается язык, чтобы сказать, слушай, конечно, ты должен все бросить и служить Богу. Конечно, я ему говорю, да, работай. У меня другого слова нет, потому что мне жалко этого человека. У него семья, большая семья, которая нуждается в финансах. Друзья, ну Бог говорит, вот у кого такой подход, тот сам не замечает, что он так делает, а не приносит прибыли-то. То есть он работает, а все развивается, получает мало. То, что получил, куда-то все девается, все куда-то исчезает, куда-то истворяется. Ситуация не улучшается. Он все больше работает, а ситуация не улучшается. И он говорит, здесь два выхода из положения. Можно еще больше работать, и тогда вообще помереть на этой работе. И лучше не станет, дырявый кошелек не зачтется, а можно просто немножко переоценить свою жизнь и служить Богу, хотя бы немножко. И тогда Бог просто благословит. Мы это увидим потом. Итак, друзья, в первом стихе он их обличает в их неискренности, в том, что они оправдывают самих себя, но на самом деле, конечно, они просто оправдывают свою лень. И второе, он им говорит, посмотрите, вот ваш подход, который вы выбрали, он вам лично пользы не приносит. То есть нет от этой пользы. И послушав Господа, вот очень интересный момент, друзья. Зарававель и Иисус, они слушали Господа. 12 стих. И послушались Зарававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иосидека, и весь прочий народ гласа Господня. Друзья, вот здесь я хотел бы отметить очень такой важный момент, что во всей книге этой мы не видим, что сам Зарававель или Зарававель, он был человеком, которого Бог обличает. Вот даже в первой книге, в первой главе, Иисус говорит, скажи Зарававелю, что народ так говорит. Не ты так говоришь, народ так говорит. То есть как бы сам Зарававель не виноват. Но он поддался влиянию народа. То есть, понимаете, вот он один, вот он все, он побуждал, а потом народ говорит, да не время строить дом Господень. И Зарававель, хотя и имел другое намерение, но он поддался вот этой общему настроению. И он также в этой массе ничего не делал. Но когда он все-таки поверил Агею, и Иисус тоже поверил Агею, и они вдвоем начали что-то делать, то и народ за ними потянулся. Друзья, вот это очень важное свойство руководителя. Руководитель может пойти на поводу народа и ослабеть, а может, несмотря ни на что, делать, как Бог говорит. И тогда что произойдет? Народ подтянется. Друзья, вот здесь кто кого перевесит? Народ или руководитель? Кто кого перевесит? Всегда перевешивает руководитель. Друзья, руководитель всегда может перевесить, если только он не пойдет у них на поводу. Потому что Бог ему даст эту мудрость. И посмотрите, очень интересно, когда только Зарававель захотел слушаться Бога, вот как только он захотел. Следующий стих. Тогда Агей, вестник Господа, сказал, я тоже с вами. Смотрите, вот захотел руководитель делать, как Бог говорит, и пророк говорит, и я с вами. А дальше написано, 14 стих, друзья, это просто секрет ко всему. 14 стих. И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иосидекова, великого Ирея, и дух всего остатка народа, и они пришли и стали производить работу. Друзья, вопрос. когда Дух Господень возбудил дух Зарававеля? Когда? Когда он согласился. Вот он согласился, пророк говорит, я тогда с вами. И Дух Господень дал ему силы это делать. Друзья, иногда человек думает, вот когда мне Бог побудит, когда у меня будут силы, когда вот я укреплюсь, вот тогда буду делать. Нет, ты сначала согласись, а потом Дух тебя укрепит. Вот очень интересный момент, друзья. И после всего этого написано, и укрепил Дух Господень, Дух Зарававеля. Это секрет любого дела Божьего. Хотим делать дело Божие, что нужно делать? Вначале согласиться и пойти, а потом и пророки за тебя будут, и Дух Господень даст тебе сил, и укрепит тебя, и благословит тебя. Поэтому, друзья, это очень важная мысль из этой главы. Ну, идем дальше, друзья. Давайте мы перелистнем один слайд. И потом вернемся к нему. Когда они послушались, когда они сделали то, что Господь им говорит, то, друзья, к чему это привело? Посмотрите. 2 глава, 15 стих. «Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем». Друзья, то есть Агей пришел к ним тогда, когда плата была готова, но еще камни не были установлены, да? И вот они все обленились, ничего не хотели делать, у них все плохо, они работают на себя, но до дырявого кошелька и так далее. Агей их побуждает делать. Они поверили, Дух Божий был с ними, и они начали работать. Проходит время, и Агей приходит к ним и говорит, а вот теперь посмотрите, вот на то время, вспомните, когда я к вам первый раз приходил, вспомните. Вот давайте на то время посмотрим. Обратите на то время назад, когда еще не был положен камень. Приходили, бывало, к копне, могущий приносить 20 мер, а оказывалось только 10. Приходили к подточилию, чтобы вычерпать 50 мер из подточилия, а оказывалось только 20. Поражал я вас ржавчиною и блеклостью хлеба, и градом все труды ваши. Но вы не обращались ко мне. Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от 24 дня 9 месяца, от того дня, когда был основан храм Господень. Обратите сердце ваше. Если еще в житницах ваших семена доселе ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни мастына не давала плода, а от сего дня я благословляю их. Друзья, он говорит, вот у вас все было плохо, даже в вашем физическом состоянии, даже в материальном состоянии было плохо, когда вы делом Божьим пренебрегали. А теперь посмотрите, еще храм не построен, построен точнее, но еще не до конца там доделаны работы, но уже, посмотрите, вы потеряли финансово, вы материально потеряли, вы потратили много времени на постройку храма, вы потратили много сил на постройку храма, вы много денег потратили на постройку храма, вы обнищали, вам стало хуже жить, посмотрите. Вспомните те времена, когда вы приходили, и вместо 50 мер 20 получали, вспомните, а теперь 50. Друзья, человек Божий дом стал строить, Божье дело стал строить, и объективно оценивать свою жизнь, и она у него не хуже стала, она лучше стала его жизнь, она лучше. Друзья, это очень важный момент. Бог не просто дает обещание, что стройте храм Божий, трудитесь, и я вас благословлю. Он тебе говорит, давайте проверим. А знаете, почему он говорит, давайте проверим? Потому что человеку свойственно забываться. Друзья, у человека есть два очень таких печальных качества. Вот когда они приходили, чтобы получить 50 мер, а брали 20. Они говорили так, ну и с 20 можно жить. Смирялись с тем состоянием. А Бог говорит, зачем? Поменяйте свое сердце, и у вас будет 50. Но когда у них стало 50, они могли забыть, что когда-то у них было 20. И поэтому он напоминает им, посмотрите, вот разница. Разница между тем, что было, когда вы не служили Богу, и между тем, что сейчас, когда вы служите Богу. Друзья, поэтому Бог, он доказывает свое благорасположение к тому человеку, который посвящает свою жизнь ему. И это очень явно в книге Агея видно. Друзья, и теперь мы вернемся к предыдущему слайду. Это последний слайд, она не очень большая книга. В общем-то, мы с вами уложились примерно в 45 минут обзор этой книги. Но еще минут 10 уйдет. И поэтому я думаю, что закончим уже. Друзья, вот очень интересная особенность вот этого нового храма. Кто строил этот храм? Какие у них были средства для постройки этого храма? какие у них были способности для постройки этого храма. Друзья, конечно, если сравнивать храм Соломона и храм Зарававеля, да, то, конечно, это будет не в пользу храма Зарававеля, не в пользу. Соломон от Хирама золото, кедры, каменотесы, которые камни высекали, и потом непонятно каким образом заводили. Помните, написано, что когда строили в Иерусалиме храм первый, то ни звука не было слышно, да? Все камни там оттесывались, инженеры работали, все было четко, и только вот камни вставлялись, потом золотом все это ошивалось, все было хорошо, великолепие такое, друзья. Ну, в общем-то, по свидетельству древних историков, ну, более величественное здание, чем здание, которое было построено Соломоном, никогда в истории того мира вообще и не было. Наверное, и в наше время такое величественное здание, такого полностью золотого, просто не было. И тут, друзья, возвращенные от плена, люди, у которых особо денег нет, бедные, которые, в общем-то, не обладали большими инженерными способностями, они пытаются строить храм. Друзья, в общем-то, разумно предположить, ну и историки об этом свидетельствуют, и даже логика подсказывает, что этот храм, конечно, он далеко-далеко не был даже похож на Соломонов храм, по своему великолепию, по своему какому-то такому величию. Друзья, и были люди, которые помнили тот храм, помнили. Вот они были уже глубокие старики, им было уже лет по 80, по 90, по 100, может быть, даже. И вот они говорят, я помню, был мальчишкой, стоял этот храм, смотрел, прошло 70 лет, ну, было ему 10 лет, например, да, или 15, сейчас ему уже 85, и вот они смотрят на этот храм, и в одном там, тексте написано, что даже плачут. Помните, да, она плачет? А почему они плачут? Ну, разве это храм? Вот тогда был храм, вот тогда было время, вот в то время было, да, вот тогда певцы, да, тогда вот... Вот это было. А сейчас это не храм. А? Молодежь не может, да все время такое, да. Вот. А? Величие такое было, да, друзья. А вот вопрос, они справедливо говорили или нет? Ну, как бы, на первый взгляд, справедливо, да? То есть вот так было, ну, реально, вот сравните две фотографии. Ну, конечно, это храм, а это какая-то жалкая пародия. Но это же очевидно. Но как Господь оценивает это, друзья? Он говорит... 2 глава 3 стих. «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе? И каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как ничто?» Понимаете? Ничто. Друзья, «но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь. Ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Ирей. Ободрись, весь народ земли, говорит Господь. И производите работы, ибо я с вами». Друзья, и дальше 9 стих. «Слава этого последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. На этом месте я дам мир, говорит Господь Саваоф». Это пророчество об Иисусе Христе, да, то есть именно в этот храм, или вот в этом месте будет Христос идет, да, друзья. То есть, но не об этом речь, а речь вот о чем. В глазах людей этот храм ничто. В глазах Бога этот храм выше Соломонова. А как объяснить это, друзья? Почему так? Одна сторона, да, друзья, жертвенность, да, от избытка. В общем-то, Соломон не сильно пострадал, да, он и свой храм, свой дом построил, там, не хуже, да. Вот, и серебро тогда было, как простые камни. И ему сколько Давид ему все собрал, да, это одна сторона, одна сторона. Другая сторона, друзья, вот во всей книге этой показывается эта мысль, что ценность храма – это Господь. Если Он присутствует, Он говорит, я буду с вами, я Господь, если я буду присутствовать с вами, то в этом случае вот это и есть ценность этого храма. Самое важное, чтобы Господь был. Друзья, человеку всегда свойственно обращать внимание на внешнее, на величие внешнее. Но Господь говорит, вы не обращайте на величие внешнее внимание. Посмотрите на то, есть ли я с вами или нет. Как один человек сказал, если я и Господь, это уже большинство. Друзья, то же самое здесь. Если я с вами, то ободритесь. Смотрите, как он пишет еще раз. Ободритесь, Зарававель, ободритесь, Иисус, ободрись весь народ земли, ибо я с вами. Вот он, друзья, самое главное украшение храма. Вот он, самое главное украшение. Я читал, друзья, книгу одну про 20-е годы, Россия 20-е годы, когда вот была свобода, очень большая свобода вероисповедания, баптистские союзы, евангельские баптистские союзы строили большие дома молитвы, собирались хоры, 500 человек, 700 человек пели, а потом пришли вот эти репрессии, и народ стал собираться в маленьких помещениях, в подвалах, там где-то на улицах, там где-то в каких-то там заснеженных лесах там стали собираться. То есть, ну какой хор споет, в общем-то, на поляне, например, да, какой хор там? Или какая подготовка, например, допустим, спевки хора там где-нибудь в подвале, там непонятно как это все. И уже в любом случае не сотни человек, уже там 3-4 человека, и без музыкальных инструментов. И вот один брат пишет, я стоял и думал, вспоминая, кстати, вот этот текст, я стоял и думал, вот сравнивая с тем, что мы имели, большие дома молитвы, огромное общение, слезы наворачивались на глаза. А с другой стороны, внутренне ощущал присутствие Божье, но не меньше, чем раньше. А иногда даже и больше, чем раньше. И, в общем-то, друзья, церковь в тот период времени, она ничего не потеряла. Она никаким образом вообще не пострадала от того, что у них лишили дома молитвы. Что они перестали петь большие какие-то собрания. Что перестали, может быть, у них какие-то огромные праздники происходить. В общем-то, друзья, церковь ничего не потеряла. Враги думали, что забери дома молитвы, забери там организованные там детские лагеря, например, как сейчас, да, забери вот это, все, церковь перестанет существовать. Друзья, для кого это было самое важное? Вот для кого нужно было великолепие храмов, для кого нужно было масштабные мероприятия, сотни тысяч людей? Я знаю одного проповедника, он переехал в наше братство, в одну церковь. Церковь небольшая, ну, больше человек 50. Вот такая церковь. И потом он ушел в другую церковь, в автономную, в этом же городе. А там церковь человек, наверное, 400. И когда мы его спросили, слушай, а что ты ушел туда? Знаешь, что он ответил? Он говорит, аудитория маленькая. Мне нужно, чтобы меня много людей слушало. Вы знаете, я поразился его откровенному разговору. Ну, а что ради 50 тут распинаться, да? Вот если 400 слушают, ну, можно, а 50 что-то. Друзья, вот для кого это ценно? Тот будет плакать и говорить, вот было время, вот меня слушали тысячи человек, вот да. А сейчас 3 бабушки, ну я что, буду ради 3 бабушек пробовать готовить, да? Или вот было время, у нас был лагерь там 5000 человек, а сейчас мы собрались 10 человек. Друзья, вот для кого это ценно, тот и будет плакать. Но Господь говорит, я-то с вами. Вот для кого ценно присутствие Господа, тот, друзья, понимает, что в этой немощи, вот в этом слабом состоянии, в этом очень, может быть, каком-то коротком состоянии, вот, где мало всего, в этом Бог может сделать намного больше, чем если бы было масштабное что-то. Друзья, кстати, не против масштабного, слава Богу, да и масштабное, если Господь там, да? Мы не говорим, мы не противопоставляем. Мы говорим о том, что человеку важно. И вот здесь он говорит, не смущайтесь. Друзья, не смущайтесь, когда вас мало. Не смущайтесь, когда что-то не получается. Не смущайтесь, когда, может быть, нет какого-то великолепия. Вот да, вот мы дом построили, вот только позавчера там или 3 дня назад положили ковролин, надо этого бетон. Друзья, ну немножко смущаешься, да, вот, можно пригласить кого-то, как-то все это неловко. Да не надо смущаться. Если Господь с нами, то все это покрывается. А если Господа с нами нет, то пусть золоченые храмы стоят, пусть тысячи артистов участвуют. Ну, в общем-то, оно все равно, друзья, в глазах Бога не ценно. Поэтому, друзья, вот эта книга Агея, ее основная цель какая? Она показывает ценность присутствия Бога и Божьего труда. Даже в тот период времени, когда, казалось бы, Бог не за них. И последняя мысль, друзья, она обращает нас к началу самому. Итак, посмотрите, как будто бы Бог не за них. Как будто бы от правителей вышел указ, останавливающий деятельность, да? Как будто бы не время строить, а потом неожиданно Бог за них стал. Друзья, вы смотрите, вот Бог был не за них, как будто бы, а потом, очевидно, Бог за них. Что изменилось, друзья? Вот что произошло, что Бог был не за них, а стал за них в их глазах? Что изменилось? Они начали делать. Вот когда человек сидит в лени своей, ничего не делает, вот и не время, и Бог меня не благословляет, и у меня ничего не получается, начни делать. И Бог будет за тебя, и время придет, и силы появятся. Друзья, изменяется просто отношение. Начни делать дело Божье. Друзья, поэтому эта книга очень важная для нашего времени с вами, когда мы многие попадаем под подобные искушения, быть человеком равнодушным к делу Божьему, более ревностным к своим каким-то делам, чем к тому, что хочет от нас Господь. Друзья, если у вас есть какой-либо вопрос по этой книге, дополнение или замечание, пожалуйста, можно сейчас его задать. Пожалуйста.